воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседу по первой главе соборного послания апостола Иакова. Я помню, что мы говорили, размышляли, беседовали по поводу слов апостола Иакова о молитве. И заключается вот эта краткая ремарка апостола Иакова о молитве словами следующими. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени, перемен». Всякий дар свыше от Отца Небесного исходит. Это очень важное свидетельство. В некотором смысле это для понимания того, что есть человек, для разрешения, как сейчас принято говорить, антропологической проблемы. Это ключевое свидетельство, что фактически мы знаем, что Господь Бог есть источник разных благодатных духовных даров. Но на самом деле всякий дар совершенный, он свыше исходит. И человек однажды понимает, иногда он успевает понять это в пределах своего земного круга бытия. Иногда он понимает это слишком поздно, уже за порогом своей земной жизни. Но рано или поздно всякий человек понимает, что его жизнь была некоторым такой наполненной, такой сосуд, наполненный дарами Божьими. Вот что такое жизнь всякого человека. Сама жизнь есть дар Божий. Разум, понимание, родители, родина, здоровье – такие естественные дары Божьи. Более утонченно некоторые душевные дары – живопись, голос, сердечная чуткость, поэтический, литературный талант, музыка, способность ее слышать, способность ее создавать, способность ее понимать и многое другое, способность к созерцанию, способность к взаимопониманию, к эмпатии, как говорят психологи, и много других. Потребовалось бы не один день, чтобы перечислять все те дары, которыми может быть окружен, которым может быть сподоблен любой человек просто потому, что он человек, рожденный на земле. И иногда кажется некоторым людям, что они лишены всего, что у них ничего нет. Но сама жизнь, если соответствующим образом к ней относиться и понимать ее как дар, она даже в убогом виде, даже вот в обычной человеческой, даже очень невзрачной среде, мы увидим, что и сама жизнь есть дар, потому что очень многие люди и так и не обретают этот дар жизни. У них отнимают ее или просто по каким-то обстоятельствам им не дано обрести жизнь. А некоторые люди теряют ее вследствие болезней или несчастных случаев, слишком рано, когда жизнь еще никак не смогла раскрыться. Война, эпидемии, голод показывают со всей очевидностью, что жизнь человеческая есть дар. И им должно и нужно дорожить. Не говоря уже обо всем прочем, что предполагается и дальше, о чем вкратце я уже сказал. Так вот, всякий дар, он есть свыше. И человек должен осознать все то, что он имеет, как дар. И отнестись ему как дар, или, скажем, более бытовым языком, как подарку от Бога. Но не просто подарку, который вот, ну, дали человеку, и никто ничего за это не спросит. Дары Божьи нужно принять с благоговением. Это понятно, что если высокий человек, нами очень уважаемый, подарит нам некоторую вещь, мы очень дорожим и ценим. Ценим ее и очень соответствующим образом ей относимся и бережем ее. Насколько большего благоговения требует к себе дары Божьи. И сложность отношений Бога с человеком в том, что, давая человеку дары, Господь взыскивает потом за то, как эти дары использованы, о чем хорошо сказано в притче о минах или евангельской притче о талантах. И горе человеку, если он просто не принес ничего, никак не использовал этот талант, уж тем более, если он использовал его во зло. И есть такая очень интересная взаимосвязь данных Богом талантов, что когда человек понимает, осознает, что эти дары Божьи, и пытается использовать их, служа Богу и ближнему, эти таланты расцвечиваются, они раскрываются и приносят действительно плод, они как бы приумножаются. Имеющему, как сказано, дано будет и преизбудет, то есть преизобильно. Чем больше человек пытается талантом своим послужить Богу и людям, тем более обильно проявляется в нем это дарование. И наоборот, когда талант, данный Богом человеку, используется ради корысти, ради собственного какого-то избытка, ради собственной прибыли, ради собственного преуспеяния, неважно, то есть не ради Бога и не ради другого человека, то этот талант начинает терять свою благодатную силу, благодатную энергию. Он становится пустым, несовершенным. Он становится вот именно не имеющим содержания, не имеющим духовной силы. Он становится пустым, как скорлупа, как ореховая скорлупа. Вот вроде берешь орех, раскалываешь его, а там может обрестись пустота. И ничего, кроме досады, такой орех не вызывает. Вот что-то подобное происходит с дарами, которые есть у человека, но он не хочет и не собирается осознавать их как дары Божьи и использует так, как ему заблагорассудится. И человек через некоторое время, не всегда к концу жизни, а иногда очень даже быстро истощается, становится пустым, бессмысленным, не способным ни расцветить ни свою жизнь, ни жизнь другого человека. Он становится как пустая ореховая скорлупа. Вот этот образ, вот такое, фактически одна фраза апостола Якова очень показательна и на очень многие психологические, душевные, духовные проблемы нынешнего времени дает ясный и однозначный ответ. Откуда природа этих, так скажем, в кавычках, загубленных талантов и нереализованных возможностей и столько пропащих людей? Вот причина в этом. Ну и дальше, следом, апостол Иаков говорит замечательные слова о слышанье. Я прочитаю этот фрагмент, начиная с 19 стиха. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышанье, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Поэтому отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости приимите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Надо сказать, что в послании, одной из важнейших тем послания, соборного послания апостола Якова, является мысль о том, что вера есть деятельность, не созерцание. Вера есть поступок, есть действование. И вот в этом же контексте он рассуждает о слышании не только закона Божьего, так мы это таким тривиальным словосочетанием назовем, слышании Слова Божьего, но он указывает основные моменты, как правильно должно совершаться это слышание. Вроде бы, казалось бы, простая фраза, которую он начинает, которая свой вот этот отрывок о слышании Слова Божьего и о важности его в духовной жизни человека, можно перевести такой простой морализаторской сентенцией: «больше слушай, меньше говори». Обычное, достаточно понятное всякому трезвому, разумному человеку вещь. Вроде бы больше ничего и не требуется. Однако, если мы вслушаемся, вчитаемся в слова апостола Иакова, мы увидим, насколько он далек от такой простой синтенциозности этого высказывания, от простого морализаторства. Вот, делай так, и тебе хорошо будет. Насколько он глубоко вскрывает смысл слышанье вообще как процесса, как действование, присущее верующему человеку.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
С этой точки зрения для него очень важным выступает не такое абстрактное представление, вот слушай и меньше говори. Для него важно, что слушать. Это, во-первых, что именно слушать. И второй важный момент, как именно надо слушать Слово Божье. По поводу первого, что слушать. Достойное внимание человека должно быть только слышание Бога. Как мы видели, на это всегда ссылаются апостолы, в самом начале своего апостольского служения, когда их вызывают на Синедрион, когда их вызывают первосвященники и пытаются запретить им проповедовать имя Христово, имя Иисуса. И они говорят, кого надлежит больше слушать, Бога или человека. И апостол Павел в своих посланиях постоянно будет указывать на этот же момент, что на самом деле слушать надо Бога, а не человека. И не вторгаясь в непроходимые дебри размышления о послушании в церкви, скажу только, что святоотеческая мысль, говоря о послушании, тоже указывали, святые отцы указывали на эту особенность. Слушаться надо человека именно потому, что и именно тогда, когда он свидетельствует слова Божьи, когда он от Бога посланный нам человек. То есть не просто обыкновенное, так сказать, слушание любого человека, а слушать того человека, который по промыслу Божьему поставлен как раз над нами для того, чтобы слушать и воспринимать его как свидетеля воли Божьей, как человека, который говорит слова Божьи. И вот в этом отношении важно именно, что важнейшим элементом слышания и таким элементом, который и определяет всю жизнь человека, является слышание слов Божьих. Это не только Священное Писание, это не только слова святых отцов, это не только проповеди в храме. Бог свидетельствует не только таким образом и не только так говорит человеку свои слова. Есть еще один источник слов Божьих, о котором очень часто люди забывают. И источник этих слов Божьих находится в глубине, внутри человеческого сердца. Его называют совесть. Хотя святые отцы понимали совесть совсем не так, как оно описано, например, в этической системе немецкого философа Канта. Это нечто живое. Это некоторое присутствие Бога в человеке. Это некоторая энергия Бога в человеке. Это действование, то есть не некоторая такая, не некоторый орган такой мертвый, который просто говорит, указывает, это хорошо, это плохо, а именно живой, который именно для этого человека подсказывает и указывает, что ему лучше сделать, чтобы этому человеку было хорошо, что лучше ему сделать этому человеку, чтобы действительно в мире воссияла дальше правда и истина Божья. И есть очень замечательное размышление у Аввы Дорофея по поводу совести. Он говорит, что человек, когда не слушает того, что свидетельствует ему совесть, он таким образом обессиливает ее. Он приводит такой пример, как есть источник, который подает каждому жаждущему живую воду. И этот источник струится в сердце каждого человека. Если человек пьет из этого источника, то источник делается обильнее, и вода насыщает этого человека. Если человек не слушается, не пьет из этого источника, то он начинает его засыпать. Какого-то среднего состояния не бывает. Либо человек слушает голос своей совести и исполняет, и жизнь его начинает расцветать, насыщаемая этой живой водой. Либо человек не слушает голоса своей совести и начинает этот источник засыхать, истощаться, а человек превращается в безжизненную, неживую пустыню. Способность прислушиваться к голосу Бога, свидетельствующему внутри каждого человека, есть тоже способность слышать. И этот голос Бога внутри самого себя каждый человек должен научиться слышать и слушать. И дан этот голос человеку, каждому человеку, именно по великой любви Бога к человеку, чтобы ни один человек, где бы он ни находился, не мог быть лишен возможности узнать, услышать, что от него хочет Бог в данной конкретной ситуации. Это очень важное свидетельство, и научиться, собственно, слышание слов Божьих, оно и начинается со способности расслышать голос собственной совести. Если человек не слышит его, он никогда не услышит Священное Писание. Даже если он будет стоять в церкви и внимательно напрягать слух, чтобы услышать, что говорит священник или диакон, читая Священное Писание, он ничего не расслышит. Он будет слышать звуки, но он не увидит за этими звуками смысла. Он не услышит Слово Божье. Это слово пронесется в храме, раздастся, оживотворит чьи-то сердца, но в его сердце оно не может вникнуть, потому что он, засыпав свой собственный внутренний источник, он отказался на самом деле слышать слова Божьи. И такой человек, может, даже ему кажется, что он что-то слышит и понимает в Священном Писании, но на самом деле он ничего не слышит и не понимает. Он неправильно его истолковывает, у него неправильное представление о Боге и о том, что Бог от него хочет. Потому что Бог един. И единый Бог свидетельствует о самом себе и о своей правде, как через совесть человека, так и через Священное Писание. Если человек не хочет слышать голос Бога, свидетельствующий в совести, то как он может услышать Бога, свидетельствующего в Писании? И эти вещи взаимосвязаны. Если человек научился прислушиваться к голосу совести, он, услышав Священное Писание, обязательно расслышит, что хочет Бог ему сказать. Если он не расслышит, значит, и с совести у него что-то не совсем в порядке, хотя он и мыслит себя человеком совершенным и, может быть, даже праведным. И наоборот, человек, который слышит, пытается внимательно читать Священное Писание, исследовать Писание, он рано или поздно поймет, что этого недостаточно. Надо слышать и Бога, говорящего ему же через голос его совести, то есть жить по совести. Мы тоже об этом уже говорили, что заповеди Божьи и закон совести, так как его понимают в святые отцы в православной церкви, они не противоречат друг другу, потому что источник этот один и тот же. И они взаимно дополняют не столько друг друга, сколько есть некоторые такие разные источники, для определяющей жизнь человека, поддерживающей жизнь человека и дающей ему необходимое знание о том, что он должен делать для того, чтобы его жизнь была такой, какой ее задумал Бог. И важно не только то, что человек слушает, но важно и то, как человек слушает. Слушать важно именно не просто напрягая слух, а важно расслышать, что именно Бог хочет сказать мне для того, чтобы жизнь моя была правильной, для того, чтобы именно мне нужное для правильного бытия моей жизни изменить. В Священном Писании много мест, которые показывают на то, как важно преклонять ухо и расслышать именно, что Бог хочет сказать мне через то или иное слово свое. Вот, например, свидетельство пророка Исаии. «Преклоните ухо и послушайте голоса моего, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл ухо мне, и я не воспротивился, не отступил назад». Вот апостол Иаков говорит о том же, что если мы только слушаем, но ничего не делаем, это неправильное слышание. Даже если мы слышим голос собственной совести, слышим Священное Писание, понимаем святых отцов, но если никак Слово Божье не переходит в жизнь нашу, не переходит в действование, то это напрасное слышание. Мы слышим то, что надо, но мы не слушаем так, как надо. Так вот, по свидетельству апостола Якова, слышать так, как надо, это переводить слышимые слова в поступки, в действование, в образ нашей жизни. Слово Божье способно созидать жизнь человеку. Способно вот зиждить, именно такой корень есть русский, от которого произошло слово и зиждитель, Бог, создатель, и слово зодчий, то есть архитектор. Так вот, слово Божие есть та, не просто некоторое знание, информация, как бы сказать, слово Божие есть энергия. Энергия, способная преобразить нашу жизнь. Энергия, способная стать фундаментом для созидания нашей жизни. Но для того, чтобы стать таковым, оно бросается в нас, оно кладется краеугольным камнем в основании нашей жизни, как только мы хоть раз послушались голос нашей совести или услышали Слово Божье через проповедь священника или через чтение Священного Писания, мы положили основание, подлинное основание своей настоящей жизни. Но дальше мы должны строить, мы должны созидать. И то есть мы и дальше должны слышать эти слова Божьи, мы должны принимать эти слова Божьи как некоторые камни строительные, как некоторый строительный материал, как кирпичи, из которых строится наша жизнь во Христе. Этими словами должны укреплять стены, этими словами мы должны созидать фундамент и выстраивать здание нашей жизни. Но все это совершается именно тогда, когда мы принимаем эти слова своим сердцем и своей волей откликаемся на них и делаем то, что велит нам делать это слово. Если мы слышим слово, но ничего не делаем, мы приняли кирпич, и он рассыпался. Только участие нашей воли, то, что святые отцы называют словом синергия, соработничество, синергия, то есть совместное действование, энергия по-гречески переводится как действование, то это совместное действование Бога и человека, оно и созидает мою жизнь. В основании этой жизни Его слово, Его действие, Его призыв откликнуться на то, к чему призывает Бог. Но мы должны нашей волей в этом участвовать, и если наша воля, наше действие не откликнется, здание нашей жизни во Христе не будет построено, и все слова, все попытки Бога созидать нашу жизнь распадутся о нашу бессилие, бездействие, нашу лень и расслабленность.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радости.